Дорогие друзья, программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему истории Екатеринбургской епархии. В прошлый раз мы затронули трагический, я бы сказала, период в жизни нашей епархии. Это 18-й год, это репрессии против священства. Это вообще тяжелые для нашей истории дни. И, конечно, сегодня вот мы будем продолжать, наверное, начиная с 18-го года. Мы ведь совсем еще с вами не затронули тему уничтожения, убийства царской семьи.
Да, мы с вами только начали говорить о первых плодах репрессивной политики. И мы говорили о том, что начинает проводиться в жизни декрет о поделении церкви от государства, школы от церкви. И, конечно, в стороне Екатеринбургской епархии не остается. И, как по всей стране, в Екатеринбургской епархии претворение в жизнь принципов декрета сопровождалось закрытием домовых храмов, конфискацией имущества, документацией. Была закрыта Екатеринбургская духовная семинария, было реквизировано имущество монастырей в 18 году. Надо сказать, что владыка Григорий был человек дипломатичный, он умел находить с властями общий язык, и осуществление декрета в Екатеринбургской епархии не вызвало никаких серьезных эксцессов. То есть он умел управлять вот в этих сложных ситуациях, в этих сложных обстоятельствах. В мае-июне 1918 года владыка Григорий с разрешения ЧК впервые совершил архипастырскую поездку по епархии, всюду совершая богослужение. Надо сказать, что он был назначен на кафедру осенью, прибыл после сессии Поместного собора уже зимой, и новая власть не разрешала ему выехать. По сути дела, вот первые полгода он находился в Екатеринбурге на кафедре, но только вот в мае-июне он смог поехать и обозреть епархию, которая была вверена его попечению. Между тем, в стране разгоралась гражданская война. Оказавшись к лету 18 года в критическом положении, большевистская власть стала переходить к открытому террору в отношении своих политических идейных противников. Террор самым непосредственным образом затронул и церковь. Погибли сотни священников, мы об этом начали говорить, монахи, миряне. По губерниям разъезжали карательные отряды, которые без суда и следствия, по законам военного времени, так сказать, расстреливали контрреволюционное духовенство. Смысл был запугать, смысл репрессий привести в какой-то ужас, в трепет. Причем казни были жестокими. Ситуация в Екатеринбургской епархии усугублялась тем обстоятельством, что территория Урала оказалась в эпицентре боевых действий, и по мере приближения к Уралу войск сибирского правительства адмирала Колчака репрессивные, карательные действия властей заметно активизировались. Отступая на запад под натиском белой армии, озлобленные большевики то тут, то там устраивали кровавые расправы над приходским духовенством и монашествующими. Так в Каменском заводе протоиерею Василию Победоносцеву отрубили голову. Священника села Верхний Яр Шадринского уезда отца Иоанна Будрина перед тем, как убить, жестоко мучили, выдергивая волосы из бороды и головы. Священника села Катайское Шадринского уезда отца Алексея Введенского убили за то, что сторож церкви от испуга ударил в набат. Всего, согласно донесению епархиального совета сибирскому церковному правлению, количество погибших в Екатеринбургской епархии священных и церковнослужителей с 10 июня по 17 октября составило 3 протоиерея, 33 священника, 7 диаконов, 1 псаломщик, 1 просфорня и 2 монаха. В то же время в тюрьмах пересидело около 25 священников, скрывались от преследования около 50 священников. И, конечно, мы не можем обойти вниманием чудовищное убийство царской семьи в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Это убийство состоялось в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Ну и последовавшее за ним вот убийство великих князей
в Алапаевске, на следующий день. Следующей ночью, и там в числе жертв великая княгиня Елисавета Федоровна. Надо отметить, что заключенные в Ипатьевском доме не имели возможности посещать находившиеся поблизости Вознесенскую церковь и Екатерининский собор. Поэтому местное духовенство регулярно навещало царственных узников, совершали богослужения на дому. А монахини Новотихвинского женского монастыря помогали продуктами, передавая их через охрану. Именно духовенство и монашествующие, насколько могли, оказывали ту помощь, даже бытовую помощь и богослужебную помощь, поддержку здесь, в Екатеринбурге, вот, святым царственным страстотерпцем. Уже через неделю после убиения царской семьи 25 июля 1918 года Екатеринбург перешел под контроль белых. 4 августа в городе состоялся торжественный парад освободителей, в ходе которого был совершен благодарственный молебен и освящены воинские знамена. Однако полностью территория Екатеринбургской епархии была освобождена от красных лишь в поздней осенью 1918 года. Еще не успев опомниться от пережитого ужаса, православное духовенство Урала в большинстве своем с чувством глубокого облегчения встретило приход белых войск. Естественно, в целом духовенство относилось к белым правительствам вполне лояльно. Это, однако, очень редко принимало форму прямого благословения вооруженного противоборства с красными. Значительно чаще сочувствие белым облекалось в форму критики большевистского режима, допустившего многочисленное насилие по отношению к православию. Представление о безоговорочной, главное, широкомасштабной помощи, которую церковь оказала белым вождям, во многом было внедрено в историческую науку и в сознание широких масс атеистической пропагандой. Утверждение об ультраконтрреволюционном характере политической позиции духовенства подчас базировались на откровенной лжи. Все-таки церковь в этом гражданском противостоянии старалась сохранять такую позицию, ситуацию над схваткой. Понимаете, ведь гражданская война, на то она и гражданская война, что разделение проходит даже внутри семей, тогда, когда один брат оказывается служащим у красных, другой у белых, и оба эти братья из чада православной церкви. То есть вот трудность ситуации для церкви заключается в том, что церковь не есть политическая сила. Церковь свидетельствует о Христе Спасителе и приводит человека ко спасению, вне зависимости от тех политических взглядов, которые он придерживается. Понятно, что власть большевиков была властью в 18 году очень жестокой по отношению к церкви. Но, однако, даже под этой властью церковь исполняла свою миссию. И церковь, при том, что служили благодарственные молебны, все-таки неоднозначно вот так вот определенно встала на сторону белого движения. Все-таки, сохраняя вот это вот отношение, заботу о спасении верующего народа. Для атеистической пропаганды было очень важно в советский период придать церкви контрреволюционный характер. Понятно, что у священнослужителей были те или иные личные позиции, то или иное личное отношение к происходившему. Но еще раз повторюсь, задача церкви спасать и белых, и красных, свидетельствовать о Христе и белым, и красным, то есть вне зависимости от тех политических взглядов, которые были. Надо сказать, что и высшее руководство Белой армии весьма неохотно шло на контакт с церковно-общественными организациями. Оно ориентировалось более на либеральные, даже умеренно социалистические круги. И в этом, вероятно, лежит одна из причин слабости белого антибольшевистского движения, приведшего в итоге к его военному поражению. Не могло не осложнять отношений духовенства с Колчаком и личное неприятие последним изменений, совершившихся в церковной жизни после февраля 1917 года. В частности, он полагал, что попы быстро изменили присяги царю, цитата из его выступления, а выборы патриарха дали слишком много воли духовенству, то есть такой вот взгляд. То есть он не смог оценить вот изменения, которые произошли в церковной жизни, и не мог как бы понять, что церковь исходит из своих задач. Часто ошибки политических лидеров в выстраивании взаимоотношений с церковью заключаются в том, что они желают использовать церковь для достижения своих политических целей, забывая, даже принадлежа к православной церкви по рождению, по крещению, но забывая о том, что у церкви есть свои задачи, и эти задачи вневременные.
И вне политики.
И вне политики, да. Церковь устремлена в вечность, и церковь не может изменить этим задачам, этой своей главной цели своего бытия. Если она изменит цели бытия своего, то она перестанет быть церковью. Поэтому церковь оказывается иногда в каких-то политических раскладах неудобной. То есть на нее рассчитывают как на некую политическую силу, а церковь начинает говорить свое, и церковь всегда говорит свое. И вот этот вот момент, может быть, отказ даже от понимания этой роли церкви, он в каком-то смысле и ослаблял белое движение, потому что люди исходят из земных представлений, земных интересов. И вот эти вот представления Колчака, они характеристичны тоже очень. Сам адмирал Колчак дважды посетил Екатеринбург в ноябре 18 и феврале 19 года. Он был торжественно встречен екатеринбургским правящим архиереем. Во время его февральского приезда епископ Григорий произнес приветственную речь, в которой сравнивал Колчака с Моисеем, ведущим русский народ в землю обетованную. В связи с тем, что уральские и сибирские епархии оказались отрезанными линией фронта от патриархии, возникла необходимость временно перейти на самоуправление. Сибирское церковное совещание в Томске, состоявшееся в ноябре 1918 года, образовало временное высшее церковное управление, так называемое ВВЦУ, епархии Сибири, к которому относилась и Екатеринбургская епархия, то есть Екатеринбургская епархия, пока вот здесь была власть колчаковского правительства, она подчинялась церковной власти, вот этому временному церковному управлению в Омске. И епископ Григорий был участником данного совещания. Церковная жизнь в епархии при белых быстро вошла в обычное русло. Надо сказать, что мы говорим о гражданской войне, но мы, может быть, немножко плохо себе представляем как-то так ситуацию. Мы думаем, что вот гражданская война, поэтому всеобщая разруха, ничего нигде никак. Но тогда, когда установлена власть сибирского правительства здесь, правительство попыталось наладить нормальную жизнь. То есть начали финансироваться те статьи бюджета, которые финансировались при царском правительстве, потому что были финансовые средства. Понятно, что какие-то перебои с финансированием были, но, тем не менее, это касается и церковного, и гражданского ведомства, то есть семинария, какие-то школы, светские школы, суды, администрации стали получать свое финансирование. То есть жизнь вошла в свое привычное, нормальное русло. То есть война шла, линия фронта была, основные средства требовались, конечно, для войны, но вот если город оказывался во власти этого сибирского правительства, то жизнь вообще напоминала вполне мирный порядок. Да. То есть люди ходили на службу, учащиеся
свое
ходили
русло,
в школу,
как бы,
свое русло входило. И вот этот вот момент нормального налаживания жизни, он был свойственен этому правительству. Вы знаете, даже вот такой вот любопытный момент, приходилось видеть документы, изданные документы сибирского правительства, о чем имеет заботу сибирское правительство, о том, чтобы обязательный экземпляр изданий поступал в книжную палату, которая восстанавливается. То есть мы вот, у нас сейчас мирное время, но не всякое издательство посылает, теперь считает обязательным, обязательный экземпляр в книжную палату, хотя это очень важная вещь печатной продукции, да. И тогда забота вот об этих вещах, о том, что страна будет жить и функционировать нормально, и что книга должна поступать в книжную палату, что постановление об архивах, о том, чтобы архивные материалы вот нигде не разбрасывались, не терялись.
Да, тоже собирались, да?
Да, тоже собирались, они выходят. То есть идет война, вроде бы все на войну должно быть направлено, но налаживание мирной жизни, вот даже в таких мелочах, в таких деталях, о том, что обязательно экземпляр должен идти, он должен поступать в библиотеки, он должен откладываться, что ничего не должно потеряться, что страна будет жить, что это все нормально, несмотря на все вот сложности.
Но это важное, да,
это
свидетельство?
Важный момент, да, важное свидетельство. То есть мелочь, но она о многом говорит. И церковная жизнь тоже приходит в нормальное русло. 1 октября 18 года под председательством епископа состоялось епархиальное собрание, на котором были избраны 5 членов епархиального совета. Из других решений можно отметить реформу духовно-учебных заведений епархии. Эти учебные заведения были преобразованы в общеобразовательные школы христианско-гуманитарного типа с наименованием их православными гимназиями. Мы говорили, что семинария была и училище, это были разные ступени получения среднего образования. И они становятся православными гимназиями, то есть вводятся в общий ряд гимназический. Вновь открытые духовные училища и семинарии объединялись в одно восьмиклассное духовное учебное заведение – А в помещении Свято-Духовской церкви Екатеринбурга, это вот угол Малышева, 8 марта, был открыт Народно-богословский институт с вечерними занятиями. Надо сказать, что это был такой институт, который пользовался большой популярностью. Преподаватели бывшей духовной семинарии, то духовенство, которое оказалось здесь в силу военного времени, часть отступавшая на восток, в частности, преподаватель Казанской духовной академии, занятия проходили 3 раза в неделю по вечерам, и собирал институт до 300-400 человек слушателей, и по 3-4 часа шли занятия в вечернее время, и отчеты о деятельности этого института, они вот очень любопытны, то есть стремление людей больше знать, лучше знать свою веру, оно было серьезным.
То есть практически, отец Петр, можно сказать, что даже духовная жизнь, она почти, можно сказать, не прерывалась. Вот,
не
да?
прерывалась.
Почти не
даже
прерывалась.
Какие-то да, новые даже, явления начинаются.
Даже в такие вот очень страшные времена для нашей Екатеринбургской епархии.
Да, то есть вот факт существования Народно-богословского института, он такой отрадный, поразительный факт, он говорит о жажде людей знать свою веру, и то, что вот люди стараются преподавать, и люди слушают. Вы понимаете, вот собрать, ведь город не был таким большим.
И собрать там 300-400 человек.
Да, но 80 тысяч жителей, конечно, это большой город. Вот,
но тем не менее.
Тем не менее. Ну, город располагался достаточно компактно, быстро вечером можно было прийти. Основное население жило в пределах теперешнего исторического центра города, поэтому это все было недалеко и в пешем переходе. Тем не менее, появился новый журнал «За веру и церковь родную». Это издание приходских советов Нижнетагильских церквей, то есть в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил не имел статуса города, он получает его только после революции, это был статус завода, но он был по населению больше Екатеринбурга, вот такой парадокс, хотя Екатеринбург имел
статус города, а тот там завод был.
Там был завод. И, конечно, церковная жизнь в Нижнем Тагиле тоже была очень активной. Широкое распространение при белых получила практика устройства уральскими верующими так называемых вечеров скорби, которые проводились в Екатеринбургской епархии на местах служения убиенных пастырей и в которых принимали участие прихожане замученных священников. Нередко их участником становился сам владыка Григорий. Вечера заканчивались сбором средств на строительство надгробного памятника убитому священнослужителю, и для семьи собирались средства. Иногда удавалось собрать достаточно большую сумму, которая достигала нескольких тысяч рублей. Надежды многих верующих людей на быстрый разгром советской власти и восстановление прежних порядков не оправдались. Наступление Красной армии на Восточном фронте спровоцировало панику в среде уральского духовенства. Память о большевистских расправах 1918 года явилась причиной массового исхода священнослужителей из родных мест. То есть, когда красные начинают наступать, в 1919 году уходят, да, с белыми уходят многие священники. Так, например, священник Иоанн Комаров из города Камышлова, через несколько лет допрошенный в ГПУ, отвечал о причинах своего отъезда с белыми. Отступать заставила общая паника и факты зверств, производимых со стороны красных, в том числе производимые зверства над духовенством. И очень многие священники, местные священники ушли за белыми. Кто-то не смог уйти, вернулся потом из Сибири, а кто-то ушел в Китай, и в Китае очень многие жили. Кто-то вернулся потом из Китая, служил здесь епархии уже в 50-е годы. Кто-то ушел потом из Китая, оказался в Европе и Америке.
Или в Америке, да. Ну, вот наш архиепископ Климент, он тоже репатриант из Китая.
Да, репатриант из Китая. Вообще духовенство репатриантов из Китая было довольно
было
много.
Было очень много.
Причем они не все, конечно, имели уральские корни, уральское происхождение.
Но они тут оседали.
Оседали, поскольку...
Может быть, даже и не пускали туда,
не пускали
быть,
дальше,
в центральную часть.
Да, в центральную часть. А здесь, в Екатеринбурге, очень многие могли жить. Екатеринбург ведь был закрытым городом очень долго. Здесь общение... Иностранцы сюда не могли попадать. И поэтому какое-то общение бывших репатриантов с иностранцами, иностранцами, случайное даже, оно было исключено. Репатрианты не могли попадать в центральную Россию, а сюда не могли попадать иностранцы и так далее. Это вот считалось важным, отсутствие исключения такого общения. Но потом постепенно, конечно, какие-то ограничения снимались уже.
Возвращаясь вот к этим годам противостояния, гражданской войны, вот что там еще происходило?
В ночь с 14 на 15 июля 19 года красные взяли Екатеринбург. И вскоре весь Урал оказался в руках большевиков. Теперь контроль красных над территорией епархии установился уже окончательно. Пермская губерния была разделена и образована самостоятельная Екатеринбургская губерния.
Это 20-й или 19-й год?
19-й год. К пяти уже имевшимся уездам на территории новой губернии добавились Нижнетагильский и Красноуфимский. Нижнетагильский был выделен из Верхотурского уезда, а Красноуфимский уезд, он ранее существовал, но был в составе Пермской епархии, теперь он присоединялся к Екатеринбургской губернии и к Екатеринбургской епархии. И, соответственно, новому административному делению, постановлением Синода, монастыри и приходы Красноуфимского уезда перешли в состав Екатеринбургской епархии. Дело в том, что, согласно церковным правилам, церковное административное деление должно следовать за гражданским административным делением. То есть это исходит из целей практического удобства. Если мы представим сейчас, что Екатеринбургская епархия была бы в прежних границах на 1885 год, то есть Красноуфимские уезды, западные территории относились бы к Пермской епархии, положим, да, Туринские окрестные территории отходили бы к Тобольской, но к Екатеринбургской епархии, Курганской и Северчелябинской области, то понимаете, что было бы очень неудобно. То есть одной областной администрации выстраивать отношения с тремя областными администрациями, значит, и возникали бы какие-то сложности, потому что мы понимаем, что районные центры, они замкнуты на областной, конечно, центр, сообщения, очень многие моменты.
Несогласие бы какое-то просто было.
Да, просто элементарное неудобство в выстраивании, в управлении епархией. И поэтому вот это правило существует, оно не является каким-то моментом там поклонения перед государственной властью, а исходит из церковных...
Чисто практических
еще, да, дел, целесообразности, церковной пользы. И вот это вот изменение территории епархии произошло. Оставшиеся на своих приходах священники, памятуя о большевистских зверствах, в большинстве случаев заняли более чем лояльную позицию по отношению к восстановленной советской власти. Имели место публичные выступления священнослужителей в поддержку политики советского правительства. Естественно, что и сам екатеринбургский епископ Григорий поспешил наладить спокойные, конструктивные отношения с властями и шел на уступки по многим вопросам. В частности, в июне 20-го года владыка Григорий отслужил молебен и произнес речь, в которой убеждал верующих сплотиться и присоединиться к советской власти как единственной в России, и благословлял Красную армию на войну с Польшей, посягнувшей на территориальную целостность страны. В свою очередь, советы, выйдя из пекла гражданской войны победителями, стали отступать от политики красного террора. Мы знаем, что наступал период НЭПа. Конечно, большевики не изменили своему принципиально отрицательному отношению к религии, однако первый период антирелигиозных наступлений не принес тех результатов, на которые рассчитывали, и некоторые теоретики большевизма, в частности Николай Иванович Бухарин, был идеологом такого резкого решительного наступления, но отходит от этих позиций большевики, временно, тактически. Несмотря на варварские методы по отрыву людей от церкви, большинство населения страны оставалось верующим. Поэтому военные методы борьбы с церковью стали уступать место административному давлению и пропагандистской войне. Отдельные случаи уголовного преследования священнослужителей в 1919-20 годах в основном были связаны с обвинениями в сотрудничестве с белогвардейцами. Смягчение антицерковной политики властей явилось причиной возвращения многих беженцев из духовенства на родину в 1920 году. Но по мере устроения на Урале советской власти вновь стали реализовываться положения декрета об отделении церкви от государства. Но это уже предмет, наверное, другого разговора о том, как себя чувствовала местная церковь в 1920-х годах. Мы поговорим уже, наверное, в следующей беседе.
В следующий раз, да. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы с ним продолжаем разговор о истории нашей епархии, посвященной ее 125-летнему юбилею. Спасибо вам, батюшка.
Всего доброго. Всех благ.